Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова, добрый светлый вечер.
Мы приветствуем наших сегодняшних гостей. Это Екатерина Метлева, руководитель благотворительных программ Православной службы помощи милосердия, и Алена Давыдова, руководитель патронажной службы милосердия. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы встречаемся в преддверии Дня памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые традиционно считаются у нас покровителями семьи. И есть такая особенность, ну, мы когда про этот праздник думаем, кажется, что вот, жили они долго и счастливо, умерли в один день. То есть такой образ действительно идеальной семьи встает перед глазами, и кажется, вот это про это. Но на самом деле, если, опять же, в практическую плоскость преломлять и значение этого праздника, и значение отношений между людьми и так далее, то получается, что в семьях далеко не всегда получается так. Жили долго и счастливо, умерли в один день. Бывает так, что кто-то оказывается совершенно один. Бывает так, что в семье возникает какая-то неразрешимая проблема в связи с, ну, не знаю, с какими-то там физическими недугами одного из близких. И, как я понимаю, ваша служба помощи, вот ваше именно патронажное отделение, оно помогает людям с такими проблемами справляться, помогает семьям и помогает тем людям, которые остались одни. Очень хотелось бы, чтобы мы сегодня подробнее об этом поговорили, несмотря на то, что многим из нас вот в этом цветущем возрасте 25+, условно говоря, работоспособные, значит, вся карьера впереди, вся жизнь впереди, все прекрасно и замечательно, розовые очки на глазах, кажется, что вот все эти проблемы хочется вынести за скобки, нас это не коснется. На самом деле, мне кажется, что, во-первых, это может коснуться кого угодно, а во-вторых, мы, люди там 25+, работоспособные и цветущие, можем вам в вашей работе оказывать помощь, о которой сами порой даже и не подозреваем. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня о разных аспектах поговорили этого вопроса, чтобы вы подробнее рассказали о том, чем занимаетесь, что это за направление такое, и кто те герои, которые помогают людям в критических таких ситуациях выживать и чувствовать себя нужными, востребованными, и как нам этим людям помочь. Хорошо, вот попробуем в таком ключе разобраться со всеми этими вопросами. Для начала, конечно, наверное, хотелось бы чуть больше познакомиться. Вы расскажите, пожалуйста, о том, как ваше отделение, вот это патронажное, появилось, и какие у вас направления работы?
Ну, наверное, лучше начать с истории службы помощи милосердия. На самом деле, ее начало является в том числе и началом нашего проекта в том числе.
Екатерина Метлева у микрофона. У нас часто бывают гости из службы милосердия, поэтому мы уже более или менее знаем, что есть такая фантастическая, совершенно потрясающая организация. Но да, простите, что я вас перебила.
Да, это, спасибо большое. В 91-м году первые сестры милосердия пошли помогать в отделении первой городской больницы. И именно с этого берет начало патронажного ухода, да, то есть рождение патронажной службы помощи именно в больницах. Со временем появился патронажный уход на дому, появилась Свято-Спиридоновская богадельня, где сейчас живет 17 тяжелобольных людей, появилась помощь ВИЧ-инфицированным в клинической больнице, инфекционной больнице номер 2. И сейчас эти проекты объединяются в рамках программы «Сиделки», и программа «Сиделки» именно создана для сбора средств на оплату ухода для тяжелобольных людей, которые оказались в сложной ситуации. Они все разные, у них у всех есть свои особенности, свои истории, и их объединяет две важные вещи. Они все нуждаются в квалифицированном уходе и оказались все в сложной ситуации. Кто-то один, у кого-то в семье нет средств на оплату ухода, у кого-то так случилось, что была хорошая, настоящая, дружная семья. Например, у нас есть в патронажной службе семья, у которой был муж, двое прекрасных детей, и женщина забеременела, и родился ребенок-инвалид, муж ушел, и она осталась одна с двумя детьми. Старшему ребенку около 10 лет, рожденный мальчик, новорожденный, нуждался в постоянном присмотре врачей, и ей пришлось около года пролежать с ним в больнице. Соответственно, старший ребенок остался совершенно один, и женщина оказалась в абсолютно критичной ситуации, и вот в таких именно случаях нужна помощь со стороны, Она обратилась в нашу службу.
А папа не мог этого 10-летнего мальчика забрать к себе на это время?
Нет, он просто ушел из семьи и исчез. Да. Угу. То есть, соответственно, ей нужна была помощь.
Все
и
понятно.
Именно таким семьям, которые оказались в сложной ситуации, у которых, которым некому обратиться.
А сколько таких семей по Москве, как вы думаете?
Ну, я хочу немножко, может, сделать замечание небольшое. Не все истории
Алена
такие...
Алена Давыдова сейчас микрофон.
Да, спасибо. Не все истории такие грустные. И есть некоторые истории, где мы видим как раз пример любви и заботы, но человеку нужна просто помощь, чтобы он сам справился дальше. Вот у нас есть семьи, где супруг ухаживает за тяжело больной супругой, и чтобы ему хоть немножко отдыхать, чтобы иногда выходить на работу, иметь возможность оплачивать дорогостоящие препараты, мы помогаем ему сиделкой. Вот у нас есть примеры, где супруга теряет мужа, муж погибает, или теряет мужа от болезни, остается одна с детьми, в том числе среди которых дети инвалиды, и одна там с тяжело больным отцом. Это пример любви и заботы, она готова до конца ухаживать за этим отцом, она ни в коем случае не сдаст своего ребенка инвалида, но сама она это не справится, и ей нужна помощь. Нас с вами в том числе.
Как вы думаете, а почему, например, вот в одних семьях так получается, что, несмотря на возможные трудности, а порой и тяготы, люди находят в себе и физические, и внутренние какие-то силы, да, быть рядом с этим человеком и оказывать ему помощь, и понимать, что это, в общем, или твой долг, или твой удел, там, как угодно можно назвать. А в других семьях иначе. У них есть и достаток. Я не говорю что о том, что эти семьи там несостоятельные. Вполне состоятельные люди могут быть. А есть другие семьи, где, например, это становится обузой. Это начинает раздражать, когда человек заговаривается пожилой, да, или там, когда он уже лежит, и ему нужен уход, и просто какая-то брезгливость возникает у таких людей. И вот нежелание всем этим заниматься. Как вы думаете? Я понимаю, что все зависит конкретно от людей, но все-таки вот...
Мне кажется, знаете, что на самом деле в таких ситуациях, когда в семье появляется человек тяжело больной, да, или рождается ребенок-инвалид, или сам человек оказывается в какой-то вот прикованном к постели или с какой-то тяжелой болезнью, это... Здесь требуется такое проявление настоящей любви, вот именно жертвы, да, то есть потому что если у тебя тяжело больной родственник, тебе нужно в какой-то степени... отказаться от себя, да, то есть жертвовать своим временем, жертвовать своими какими-то планами.
Да нет, никакими, а самыми необходимыми. Жертвовать придется работой, соответственно, искать или другую работу менее оплачиваемую, это те же самые лекарства, это те же самые средства для ухода, извините, это та же самая оплата ЖКХ, извините, пожалуйста, это та же самая еда. И для себя, и для лежащего больного. То есть это получается, что человек в корне меняет всю свою жизнь. Реально.
Безусловно.
Вот просто... У меня есть, кстати, подобный пример, когда вот уже взрослые совершенно дети, там одной было 50, а второму там хорошо там за 60. Вот у них была мама, которая вот была немощная, лежала, хотя по виду так, в общем, и не скажу, что немощная, но у кого какие болезни нет. Совершенно ясной головой. И вот я прекрасно помню, как они там лет 8 или 10, они безропотно ее выхаживали, ухаживали за ней, пытались вывозить ее на природу, и все. Ну, вот как бы пример, да? А другие люди вот сдают такого человека в приют, или как сейчас это называется. Ну, у нас, я помню, что называлось это, когда я маленьким был, дома престарелых. По сути, ничего не изменилось. Если называть дом для ветеранов, там, чего угодно, все равно это, это богадельня.
Ну, на самом деле, в богадельню попадают не всегда именно люди, от которых отказались родственники. Есть люди одинокие, да, то есть люди могут оказаться в сложной ситуации не только потому, что от них родственники отказались. Например, если у них был муж, который погиб, или единственная дочь, с которой они жили.
Ну, вместе. Совсем одни на свете, да, я вот тоже думаю об этом.
Вот, поэтому у нас есть разные истории. Например, есть даже сейчас у нас живет бабушка, которая раньше танцевала в Большом театре.
А почему она, интересно, не в доме ветеранов Большого театра, а живет у вас?
Не знаю, к сожалению.
А получается, что она вовремя не смогла создать семью? Получилось, что... Или у нее была семья, но там как-то не сложилось? Что вот, как это такое? Вот успешный человек и в итоге оказывается в таком месте. Можно не конкретно о ней говорить.
Можно еще, ты знаешь, можно еще прибавить, что есть огромное количество людей, которые не хотят заводить семью. Им комфортно жить одним. И они вот своим таким статусом, они с этим статусом живут в совершеннейшей гармонии. И ну, с трудом себе уже представляют какие-то другие там вот подвижки, да, на собственной территории, условно говоря. Есть такие люди, я их знаю.
Я тоже. А не факт, что, кстати говоря, их ждет именно такая участь. Может быть, и совершенно по-другому. Они могут быть окружены какими-то другими любящими людьми. И, в общем-то, опять же, мы не знаем, кому сколько из нас Господь времени дал. Но вместе с тем, вот если говорить уже о богадельне, о которой Володя сейчас заговорил, то действительно, как чаще всего все-таки люди там оказываются? В результате каких жизненных событий, катаклизмов? Что так случается, что за ними некому присмотреть.
Знаете, вот меня очень потрясла одна из последних историй. У нас недавно появился новый житель, Евгений. Ему сейчас 55 лет. Он из маленького городка Нижегородской области. И когда ему было 20 лет, он был студентом, он во время летних каникул поехал купаться на Оку вместе со своими однокурсниками. Неудачно прыгнул в воду и сломал плечо раньше него прыгнувшего друга, позвоночник, и остался инвалидом на всю жизнь. После этого он вернулся в родительский дом, и за ним ухаживала мама. Но мама умерла в 98-м году, и до 2008 года за ним ухаживал отец. Но в 2008 году не стало и отца, и он остался совершенно один, прикованным к постели, с абсолютно недвигающимися конечностями, ни руками, ни ногами, один в этом деревенском доме. И вот здесь вот дальше следует такое действительно проявление человечности, любви и заботы. За ним ухаживала 7 лет соседка. К нему ходил социальный работник в рабочие дни, да, но 7 лет за ним ухаживала соседка, пенсионерка. Но, конечно, соседка старела с каждым годом, да, и, соответственно, ей становилось ухаживать за ним все тяжелее и тяжелее, потому что это взрослый мужчина. И надо признать, что уход за тяжелобольным человеком – это очень большой труд, и физически в том числе. Вот. И чудом он сейчас оказался в нашей богадельне. И вы знаете, когда мы говорим о тяжелобольных людях, для нас это чаще всего кажется какой-то такой вот трагической историей с депрессивным человеком. Но эти люди, они чаще всего учат нас именно радости. То есть, когда ты с ними общаешься, ты ощущаешь вот эту вот необыкновенную какую-то вот силу духа, принятие своей болезни. Они учат нас радости, радоваться каждому дню, радоваться тому, что мы можем ходить, гулять, реализовывать свои какие-то планы, свои таланты, способности. Мы о своей обычной жизни в суете очень часто забываем об этом. И очень многие добровольцы, в том числе, которые помогают нашим сестрам милосердия ухаживать за больными в Первой городской больнице, там наши сестры ухаживают в 6 отделениях, в неврологии, травматологии, где лежат достаточно тяжелые больные, они помогают нашим сестрам стричь ногти больным, да, то есть гулять с ними, мыть, менять памперс. Да, то есть сестры предварительно обучают их, как ухаживать за тяжелобольным людям, чтобы не навредить себе и больному в том числе. Вот. Когда они помогают сестрам ухаживать в инфекционной клинической больнице, ухаживать за ВИЧ-инфицированным, а надо отдать должное, что, вот, например, в больнице средний возраст больных чаще не превышает 35 лет. То есть это достаточно молодые люди, которые оказались вот с такой болезнью, с тяжелым диагнозом. Многие из них как раз отмечают тот факт, что эти люди нужны нам не менее, чем мы им, потому что они заставляют нас думать, как-то переоценивать свою жизнь, учиться радоваться вот настоящей какой-то радости, вот, любить жизнь.
А много у вас добровольцев и сестер милосердия?
Сейчас у нас около 1500 добровольцев, которые работают, помогают в различных наших проектах. То есть это не только именно вот проект, связанный с уходом. У нас есть добровольцы, которые помогают на дому. То есть в каждом округе есть свой координатор, есть подопечные, к которым они ходят. Кому-то нужно просто помочь поменять лампочку, кому-то нужно помочь сделать ремонт. Например, какой-то маме многодетной, да, которая оказалась одна, у которой нет средств, и которая живет в абсолютно неприспособленных для жизни условиях. Такие случаи бывают. Помогают многодетным семьям с детьми отвезти на какие-то кружки или позаниматься, сделать домашнее задание. Бабушкам приготовить еду там, один раз в неделю, сходить в магазин, если нужно. То есть какие-то такие вещи. И каждый человек, который хочет помочь, может найти себе занятие по своим каким-то возможностям. Понятно, что для кого-то, может быть, психологически сложно ходить, не знаю, там, в больницу ухаживать за тяжелобольным человеком. Он может пойти, например, там, помочь в семью. Можно помочь на наших благотворительных мероприятиях. То есть каждый может найти себе какое-то дело по душе и возможности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
И Алла Митрофанова.
Ну, а наши гости сегодня – это Екатерина Метлева, руководитель благотворительных программ Православной службы помощи милосердия, и Алена Давыдова, руководитель Православной службы помощи милосердия.
Вы заговорили о благотворительных мероприятиях. Я знаю, что у вас завтра будет концерт. Вы могли бы рассказать об этом? Что это будет за событие, где и чем могут помочь люди, которые захотят на этом концерте поприсутствовать?
Да, с радостью приглашаю всех на наш благотворительный концерт. В этом году у нас исполнилось 3 года благотворительной программе «Сиделки». И это такая уже традиция устраивать в честь этого именно благотворительный концерт классической музыки. Есть музыканты, которые нас поддерживают и с радостью выступают для наших сестер милосердия, для подопечных. И завтра мы с радостью приглашаем всех, и наших добровольцев, наших сестер милосердия, наших подопечных. Можно будет послушать классическую музыку в исполнении солистов Большого симфонического оркестра.
Например?
Круто.
А еще что планируется?
А еще можно будет выпить чай и попробовать сладкую вату.
Прекрасно пообщаться друг с другом.
Конечно.
Под этими всеми, да, под этим предлогом. Я так понимаю, что у вас там и какой-то тоже сбор пожертвований подразумевается во время этого концерта, правильно, нет?
Да, все верно. Каждый пришедший может сделать пожертвование. Вход свободный, но при желании можно будет сделать пожертвование в пользу благотворительной программы «Сиделки», и все собранные средства пойдут на оплату ухода за нашими тяжелобольными людьми.
А если, допустим, кто-то не придет на концерт, но все равно, по-моему, у вас есть какая-то служба поддержки или помощи через СМС, можно вам перечислить деньги, пожертвовать что-то. Расскажите тоже об этом, раз уж мы об этом сейчас уже заговорили. В конце программы потом напомним еще раз. Ну вот как это работает?
Если вы не сможете прийти на наш концерт, но очень хотите нам помочь, вы можете поддержать наш проект, отправив СМС на короткий номер 7715. Нужно написать слово «уход», поставить пробел и сумму пожертвования.
Там, например, 50 рублей.
Уход
50. 100 рублей.
Да, уход 100.
Кто сколько хочет. Кто-то, может быть, захочет и там 5000, например, привезти. Спасибо вас, Господи, дорогие слушатели, которые
откликнутся.
Спасибо. Давайте вернемся сейчас к работе вашей службы и конкретно вот этого направления, которое называется...
Программа «Сиделки».
Программа,
да.
«Сиделки».
Расскажите нам поподробнее, что это.
Дело в том, что я-то, например, в своей жизни наблюдала ситуацию, когда абсолютно самоотверженно женщина стала ухаживать за своим больным папой, уйдя фактически с работы. Ну, там как-то она договорилась, что ее в штате сохранили, но она была в отпуске за свой счет в течение там, 2, по-моему, лет. Папа был в состоянии, то есть он все хуже, хуже и хуже становился, в конце он уже никого не узнавал. Это было физически очень тяжело, психологически очень тяжело. И она оказывалась с ним вот в ситуации там, фактически один на один, и при этом ни за что на свете не хотела сделать так, чтобы кто-то другой за ним ухаживал в каком-то другом месте. Нет, она говорила, я не могу, это же мой отец. Но это был подвиг настоящий. Это был настоящий подвиг. подвиг. Но вместе с тем, если бы, к примеру, вот к таким людям, которые берут на себя вот такую задачу ухаживать за тяжело больным близким человеком, приходил там раз в неделю или там раз в месяц, может быть, человек, который мог бы им помогать с какими-то основными вещами, ну, потому что переворачивать человека очень тяжело, это физически тяжело. Женщине с этим трудно бывает справиться, если перед ней взрослый мужчина. И наоборот тоже, да, спину себе может сорвать кто угодно.
Конечно.
Как можно обратиться к вам за помощью? Как можно в таких ситуациях какого-то обрести надежного человека, который будет знать, как сделать так, как перевернуть больного, чтобы не причинить ему вреда, чтобы за это было не страшно, за эту помощь и поддержку?
Такая помощь родственникам – это как раз одно из направлений нашей деятельности. Иногда бывает, нет необходимости полностью обеспечивать уход за больным, и нужно как раз только оказать поддержку и помощь. Для родных, у которых случилось горе, как раз очень важно правильно рассчитать свои силы. Ведь часто от того, что не спишь ночами и днями, постоянно находишься рядом с больным человеком, у больного человека возникают какие-то сопутствующие нарушения, сопровождающие болезни. И часто в психиатрическом плане не то, что он становится больным, но он становится больше раздражительным. Вот такое тоже.
Более требовательным.
Более требовательным.
Это все объяснимо, но как-то с этим надо справляться.
Для родных нужно близким. Тоже, да, нужно понять, что если они сейчас вот костьми лягут, отдадут свою жизнь, вот они могут не выдержать и просто сломаться на каком-то этапе, да, и больным от этого лучше не будет. Нужно не всегда больные, не всегда родные могут и знают, как правильно и грамотно ухаживать. Не всегда они способны грамотно и правильно ухаживать. В некоторых случаях, возможно, найти человека, который будет ухаживать профессионально или делать какие-то особые процедуры профессионально, поскольку есть какие-то сугубо медицинские процедуры. Вот, в некоторых случаях нужно отпускать, да, на несколько дней, чтобы имел возможность прийти в себя, отдохнуть, ухаживающий человек. В некоторых случаях нужно вот как раз обучить, показать. Сейчас мы опираемся и стараемся обучаться тем стандартам, которые приняты в Европе касательно ухода. Они подразумевают, что ухаживающий должен как можно больше беречь свое здоровье. Мы используем, в богадельне у нас оборудовано подъемниками, на дому мы используем малое оборудование, да, для перемещения, вот скользящее оборудование, и зная правильные приемы, можно сберечь свое здоровье, сберечь спину, вот, и сохранить на долгое время.
То есть к такому больному выезжает целая бригада, получается?
Выезжает сестра милосердия, которая учит родственников, как ухаживать за тяжелобольным человеком.
Вот, и пользоваться всем этим оборудованием.
Да, и рассказывает о том, как лучше обустроить пространство вокруг
больного. Я вот не случайно в начале программы спросил, а как вы думаете, сколько таких семей хотя бы в Москве находится? Я не говорю по России, условно говоря. И хватает ли сил вот этим всем семьям помочь? Это же сколько нужно иметь, я не знаю, волонтеров?
Можем сказать, что в нашу службу милосердия поступает до 1000 заявок ежегодно. Вот. Наверняка их гораздо больше, потому что не все знают о нас. Вот.
И... А вы готовы к такому наплыву?
Конечно, мы не можем помочь всем. Но надо признать, что звонки бывают очень разные. То есть у некоторых людей есть возможность оплатить сиделку, им просто нужно помочь найти службу, да, помочь им понять, насколько часто должна сиделка к ним приходить.
Но это все консультация. А так вот конкретно кому нужна помощь? Вот все равно вот эти 1000 звонков, да, условно говоря.
И что тогда? И как? И у вас ведь ограничено как-то число сестер милосердия, вас не так много, насколько я знаю, не так много людей, которые готовы так самопожертвенно трудиться.
Ну, в службе милосердия сейчас около 90 сестер, но здесь, знаете, когда человек звонит, здесь самая главная задача – поговорить с ним и понять, что ему нужно. Потому что когда в семье появляется тяжело больной человек, у родственника возникает паника. Они не знают, что с этим делать. Они попадают в нестандартные
ситуации. Ну, может, и не паника,
ситуации.
Может быть, да, действительно. Просто меняется ход жизни, меняется
они
вообще сама жизнь.
Они не знают, как себя вести,
куда
бежать, что делать,
да.
Какие средства использовать. И иногда получается, что когда ты с ними разговариваешь, может быть, ему не нужна круглосуточная сиделка, о которой он думал вначале. Может быть, у них они могут своими силами ухаживать за тяжелобольным человеком, за родственником. И для родственника это на самом деле лучше, потому что никакая сиделка не заменит ему близких людей.
Нам не простят, конечно, если мы не спросим, платные ли эти услуги для
Для людей для вообще, людей. Которые к вам обращаются.
Или вы делаете это, или эта помощь оказывается бесплатно, без всякого...
Все добровольцы строго безвозмездно оказывают помощь, а так мы называем семьям ту сумму, которую мы тратим, выплачивая зарплаты. И говорим о том, что если человек готов, он может сделать посильное пожертвование. Вот, кто-то может там десятую часть только оплатить, исходя из семейной ситуации. Кто-то готов с радостью жертвовать всю сумму, поскольку он эту возможность имеет.
Ну, в основном, а если не имеет человек возможности?
Если не имеет, то мы собираем деньги за счет благотворительности.
Программа «Сиделки» как раз и помогает этим людям оплачивать уход полностью.
Это да, вот есть. Этот вот смс-номер 7715, да. Слово «сиделки» или слово «уход».
Уход.
Слово «уход», пробел,
сумма пожертвования.
Сумма пожертвования.
Это очень важный вопрос, который мы сейчас вот просто затронули и его обозначили.
Действительно, потому что ведь людей, которые готовы оказывать... такую помощь в качестве сиделки довольно много, но это услуги чаще всего платные. Вы предлагаете все-таки высококвалифицированную помощь и исходите из тех возможностей, которые есть внутри семьи. Это важный момент, действительно очень важный. И еще раз хочу вам сказать спасибо за то, что вы делаете. Я вообще, честно говоря, наслышана о вашей работе и о богадельне, потому что моя близкая подруга, у вас сестра милосердия, и истории, которые она рассказывает, они просто потрясают воображение. Я не понимаю, я преклоняюсь перед этим подвигом, перед подвигом девочек, которые там, и должна сказать, что речь идет не только о физическом труде, но и о невероятной какой-то внутренней такой сосредоточенности. Я уж не знаю, откуда они силы берут.
Ну ты расскажи какую-то историю, чтобы просто наглядно было.
Ты знаешь, мне бы, Володь, мне бы не хотелось конкретных историй рассказывать, потому что все-таки я в этой сфере не работаю, не служу, и мало ли, может быть, я расскажу про кого-то, чего делать, а этого делать не нужно.
Угу.
Поэтому я хочу сказать...
Не навредить.
То, что, да, не хочу. Речь идет о том, что фактически каждому из подопечных богадельни, а их 12 человек сейчас, насколько...
17.
17. Вот видите, у меня уже даже устаревшая информация. Каждому человеку есть индивидуальный подход, у каждого человека есть... Тот, с кем они могут поговорить, с кем они общаются, кто их, понятно, моет, кормит, одевает, расчесывает, приводит в порядок, но и при этом еще и постоянно общается, поддерживает. И вот, пожалуйста.
Да. Вы знаете, да, просто особенность нашей богадельни, мы ее так называем образцово-показательной, да, потому что...
Почему?
Потому что если вы туда придете, то вы ощутите себя... абсолютно домашнюю обстановку.
Ну, как дома? Она как и дома. В квартирах жилого дома расположена, собственно говоря.
Нет, мы сейчас переехали.
Мы выделили здание на... Прекрасное здание, трехэтажное.
Мы переехали в новое здание.
Давайте мы этот разговор продолжим буквально через минуту. Мы только напомним, что у нас в гостях сегодня представители Православной службы милосердия Екатерина Метлева и Алена Давыдова, руководитель Патронажной службы милосердия.
Светлый вечер. На радио «Вера».